Мальчик, у вас так все научно. Мы очень так интуитивно, наверное, по-женски строим занятия. Вот у Киры младшие, она им хотела рассказать про красоту Божьего мира, и мы с ней, значит, придумали, что они сначала рисуют самое прекрасное, что они считают в жизни самым прекрасным, потом они рассказывают об этом, почему это самое прекрасное. Потом Кира говорит, что все самое прекрасное создано Богом. Там дальше она уже как-то переходит, да, к созданию этого мира и к тонкому вопросу, сотворял ли Господь зло, потому что это же то, что Господь не пресекает зло, это же вот как бы главнейший аргумент противников. Ну, нам казалось, что очень важно донести до малышни, что Бог зла не сотворял. Это правильно, или мы еще рано пошли вот по этому пути, надо было как-то еще тоньше подходить к этому?
Знаете, какой момент? Урок у вас замечательный придуман, никаких тут нету замечаний к нему. Но мне кажется, что очень хорошо бывает, когда те или иные занятия, они оказываются приурочены каким-то событиям детской жизни. Да, вот бывает такое, что, например, произошел какой-то случай, и тут же можно, касаясь этого случая, каким-то образом предложить то или иное размышление на эту тему. Вот, например, вы говорите, что опыт зла. Да, все дети в каком-то возрасте отчетливо осознают, что есть опыт зла. Ну, правда, это происходит, ну, где-то, наверное, 5, 6, 7 лет, вот такой опыт зла, когда они применительно к себе чувствуют этот опыт зла, и вместе с тем сами чувствуют, что они тоже что-то совершили худое. Например, там, обманули кого-то, да, или взяли чужое, или еще что-то. Это вот как раз происходит в этом возрасте. И вот этот опыт зла, который и сам человек совершил, и на себе испытал, конечно, это вот такое, ну, большое потрясение вообще, что в мире-то оказывается все не так благостно, как вообще это с первого взгляда может показаться. И вот тут, когда мы видим вот такое вот переживание ребенка, как раз очень было бы хорошо, чтобы мы внесли этот вопрос и как-то по горячим следам, так сказать, немножко поговорили, нашли какое-то, может быть, такое крылатое выражение для ребенка, чтобы он мог с ним жить и как-то объяснять себе, что, ну, в общем-то, это так вот сейчас случилось, но потом это все как-то Господь исправит. Поэтому тут, видите, трудно сказать, но вот практически жизнь, вообще вот жизнь, она вносит эти темы. Вообще-то, не наши учебники, программы, еще что-то. Жизнь должна вносить. Раз мы говорим, что эта жизнь детская, она в какой-то степени сообразна жизни общины и в целом жизни церкви, стало быть, и здесь тоже должна быть какая-то вот подобная идея.
А в старшей группе, значит, у нас была такая история, что Кира попросила всех написать вопросы по поводу веры, которые их волнуют, ребят. Ну и, в общем, там были самые разные вопросы, вплоть до того, что высокий ли Бог, а где он живет, а почему женщина считается грязной в определенные дни, и ей нельзя ни к чему прикасаться. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что там девочки постарше, они уже начитались всяческих блогеров, которые говорят, что церковь, значит, ненавидит женщин, и всячески их гнобит, и нужно оттуда бежать всем девушкам. То есть вот эти тонкие моменты, они уже как бы в этих вопросах нарисовались. Мы стали думать, как на них отвечать, но мне кажется, что нужно тут нужно приглашать или священника приглашать, или самой не пытаться, вот, потому что тут надо просто вот идеально правильно на них ответить, чтобы ребенок, который уже заведен, видимо, каким-то обществом и безбожников в том числе, в сторону, который уже внутренне колюч к церкви, потому что половина старшей группы сказала, даже больше половины сказала, почему вы пришли в церковно-приходскую школу, спросила Кира, они говорят, потому что нас заставили. и как перемолоть этот момент. Ну, надо сказать, что в начале занятия девочки фыркали и кричали, что мы тут вообще делаем, а к концу занятия они стали так активно включаться, общаться, уже как-то сменили гнев на милость. Преподавателю, конечно, в такой ситуации достаточно тяжело, но мы решили, что надо терпеть, и как-то терпением и любовью все вот это вот перемалывать. Вот в такой ситуации, как вы считаете дальше, что нужно делать с этими вот вопросами?
Мне кажется, что написание этих вопросов уже результат. Они уже чем-то интересуются, что-то их будоражит, что-то их возмущает, может быть. Вот, и они эти вопросы написали. И нужно просто понимать, что не всегда то, что происходит в сознании ребенка, определяет его внутреннюю жизнь. Что он может задать какие-то одни вопросы, а для него сейчас важно другое, вообще говоря. Но и эти вопросы, они тоже могут с какой-то, ну, в какой-то степени отражать необходимость их ответа для ребенка. Мне кажется, что, опять-таки, как и для взрослого человека, собственно, так же, он может задать 1000 вопросов. Можно дать ему 1000 ответов. Но это ничего не изменит в его жизни. Это уже известно по опыту многих и многих. Да? Поэтому отвечать на эти вопросы не обязательно. Можно дать какой-то интервал, через который ребенок вернется к этим вопросам и уже поймет, что ответ уже есть на них в его душе. Хотя ему никто ничего не рассказывал. Я думаю, что тут как-то все происходит мистично, спокойно. Вот, и мы должны просто идти к тому, что вот продиктовано жизнью, и все. Но относительно какой-то такой враждебной позиции, определенного, как бы, определенной настороженности, я думаю, что ребенок, он ведь, понимаете, в этот период определяется, кто он, к чему он идет, кто должен быть рядом, кому он доверяет. Поэтому такая настороженная позиция, она объяснима вот для него. Поэтому пускай он немножко будет настороженным. Главное, еще раз говорю, чтобы он находил какую-то светлую, глубокую жизнь в школе. Это само собой сделает через время свое дело.
Мальчик, ну у вас вот много всяких приемов, которые вы применяете, начиная с арт-терапии, о которой мы уже говорили, и все у вас вот эти вот поделки со смыслом, все творческие задания. Причем они на таком высоком интеллектуальном уровне, потому что я думаю, что это от того, что вы как раз педагог высшей школы, и, наверное, вы, кстати, тоже вот у Владыки Илариона об этом есть, что Иисус никогда не опускался до уровня собеседников, он всегда их к своему уровню старался. Вот вы, наверное, в таком же ключе действуете, да?
Ну, я действую в таком ключе, что если какое-то знание отвечает одной душе, пускай это будет взрослый человек, то в каком-то своем, ну, преображенном виде оно может ответить и другой душе. Поэтому, если мы используем какие-то понятия, ну, для, например, богословия, да, то если эти мы понятия немножечко приспособим для детской души, то они тоже дадут свой ответ и будут хорошим таким эвристическим средством познания дальнейшего ребенку. Ведь они существуют не просто так, эти понятия разнообразные. Мне кажется, что тут хорошее произведение художественное, литературы или киноискусство, или еще какое-то, оно пригодно и для ребенка, и для взрослого. Хорошее. Ребенок извлечет из него на своем уровне каком-то, но тоже будет смотреть и понимать, что что-то там интересно. Взрослый на своем. Так и наука, если она справедлива, то она пригодна, ну, для любых, так сказать, слушателей. Вот. Поэтому, конечно, я немного применяю разнообразные такие, то, о чем можно поговорить со студентами, недалеко от того, о чем можно поговорить с учащимися воскресной школы, и также недалеко от того, А о чем можно поговорить, я не знаю, там со взрослыми верующими. Поэтому это все очень близко.
Батюшка, вот, например, для больших мальчиков и девочек, которые нас сейчас слушают, взрослых, вот как ребенку объяснить, что такое смирение?
Опять-таки вопрос, а зачем это объяснить? Для чего это нужно объяснить? Если мы хотим подвигнуть к смирению человека, ребенка, да, то тут не всегда нужно ему это объяснять. А вообще говоря, мы очень часто видим такую картину. Вот идет какая-то такая, ну, допустим, задумчивая, такая немножко неторопливая мама, которая медленно говорит, вот так вот все у нее размеренно. И ребенок такой же практически рядом идет. Он тоже такой же задумчивый, такой неторопливый. И здесь, видите, ничего никто не объяснял, наверное. Просто само собой оно пришло в душу ребенка. Поэтому я думаю, вот не всегда необходимо объяснять, потому что смирение – это добродетель очень высокого порядка на самом деле. И если человек хочет ее воспринять, эту добродетель, то к этому труд немалый необходимо применить.
Мы росли вместе с другими прихожанами наших храмов там, с каких-то там годов. И очень нескоро, через годы, наверное, многие из нас, вот мы сейчас вот как бы обсуждаем нашу жизнь, поняли, что многие вещи, даже такие хорошие, которые мы совершали, что это все проявление гордости. Например, вот осознать и выделить вот эти вот тяжелые моменты, да, что это именно гордость. Мне кажется, надо ребенку рассказывать вот с малых лет, разбирая какие-то поступки, не упрекать его, а вместе размышлять над тем, по какой причине он так среагировал, например. То есть открывать ему глаза на какие-то вещи, которые он еще пока не замечает, имеет смысл, или он потом когда-нибудь так же, вот как и мы на протяжении многих лет, потом что-то поняли. Хотя, думаем, если бы мы это поняли раньше, то, может быть, было бы все в жизни немножко по-другому.
Видите, мы все немножко наследники этой болезни рационализма, ну, мне кажется. Понимаете, это же, даже вот возьмем того же Фрейда, казалось бы, исследователь подсознательного. Но в качестве врачевания души он предлагает это осознать. Если ты осознал, значит, ты исцелился от того или иного комплекса, от того или иного там, ну, своего подсознательного какой-то доминанты какой-то, которая тебя вот тобой руководит. У него так: осознал, значит, исцелился. И часто в нашей тоже деятельности наблюдается то, что мы должны, ну, там, что-то разъяснить, что-то раскрыть, прочитать нотацию, может быть, вот, убедить в чем-то. И ребенок будет тут же исправлен. Но мы же помним слова апостола Павла, который говорит, что доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. То есть мы говорим о том, что на самом деле знание, оно зачастую человеком не руководит. И по этой причине, ну, давайте вернемся вот к вашему вопросу, надо ли ребенку знать. Иногда ведь знание, оно оказывается для ребенка, ну, как бы сказать, непосильным грузом о себе. И ребенок по этой причине часто ведь закрывается от познания себя, от того, чтобы прозвучали какие-то слова, какой он, чего он заслуживает, на что он способен, каковы его таланты, ну и так далее. Поэтому для ребенка это знание может быть достаточно таким жестким и таковым, что он к нему может быть не готов. Поэтому тут надо смотреть, вот что могу сказать. Надо ли там той или иной натуре, которая, например, у которой есть дар рассудительности, для того, чтобы этот дар в дальнейшем использовался, и чтобы он применялся не только к внешнему миру, но и к самому себе, наверное, так можно делать. Для другого ребенка это может быть совершенно не полезным и даже вредным. То есть тут надо смотреть, мне кажется.
Батюшка, а вот такие, казалось бы, простые вещи нужно ребенку объяснять? Например, ты не заплатил в трамвае, значит, ты своровал. То есть сначала, может быть, не совсем понятная как бы комбинация, но нужно как бы разъяснить, что произошло. Если ты не заплатил, то, ну, если, допустим, к тебе не подошел кондуктор, и ты проехал, вышел, и все. По этой причине я, например, когда еду с племянницей, и кондуктор не спрашивает второй билет с нас, я говорю, ей уже есть 7 лет, давайте нам второй. Потому что она смотрит, и я понимаю, что если мы сейчас не возьмем второй билет, она, зная, что это грех, тут же возопит, что надо брать. Вот такие вот какие-то вещи объяснять нужно, потому что это тоже ведь и немногие взрослые знают.
Ну, мне кажется, что тут ситуация, которая воспитывает ребенка к определенному пониманию социума, что такое вообще общество, да? Мы с вами видим тут, что, например, если ребенок сел в общественный транспорт и попытался разными правдами, неправдами, например, кондуктор не подошел действительно, он проехал, попытался сэкономить эти деньги, то он существует как, так сказать, одинокий субъект в этом мире. Он ни с кем не связан. Вот у него есть желание проехать, и он проехал. Мало того, он даже здесь, если подключил свои какие-то способности артистические или еще какие-либо там, или ловкость свою какую-то, или еще что-то, лукавство, то он в таком случае даже оказывается в выигрыше. Но это понимание общества, оно тупиковое. Потому что потом он столкнется, что, а может быть, так же сделать на работе, а может быть, так же сделать в школе, может быть, так же сделать в семейной жизни. И получится, что он, ну, растет эгоцентрической такой личностью, которая не сосредоточена ни на ком больше. Когда он платит за проезд, точнее, он даже не платит, а он просто отдает те деньги, которые ему вручили для того, чтобы он мог путешествовать, он понимает, что он воспользовался каким-то благом. И вот тут как-то эти средства, они существуют вот в этом общественном каком-то круговращении. Кто-то получает зарплату из них, кто-то там обслуживает этот транспорт и так далее. И в результате он понимает, что он вместе со всеми ими находится. И, конечно же, это совсем другое понимание, что я получу какое-то благо, и я за него отдал эти средства. Тем более, они еще и же не мои, а родители моих. И в этом случае растет как раз человек, который уже внутренне связан со всем обществом. И он не лукавит ни с кем. Ему не стыдно, что когда он платит эти деньги, и потом встретиться с этим кондуктором не стыдно и так далее. Потому что он понимает, что все правильно, все по справедливости происходит. Поэтому я думаю, что эти две ситуации, они воспитывают просто разного человека. И ввиду этого мы, педагоги, должны способствовать, и родители в том числе, да, тому, чтобы происходило вот именно вот это второе развитие событий, когда ребенок растет укорененным в обществе.
Ну, в воскресной школе нужно рассказывать о том, что такое грех и почему это грех? Например, что нельзя повышать голос на маму? Или какие-то такие вот простые элементарные вещи, которые ребенок почему-то может не осознавать или не знать?
Безусловно, это должно звучать. Это вот и есть тот практический, так сказать, момент нравственный, про который мы с вами говорили в начале. Но только мне кажется, что лучше эти темы вплести в какие-то, ну, вот эти вот истины, да, вплести в какое-то, ну, повествование, тут, допустим, о семье, о маме там, или о чем-то еще, о лукавстве, например, да. И тогда ребенок органически как бы поймет, а лучше, чтобы он это еще практически как бы воплотил. Потому что, например, мы проводя летний лагерь, каждый день сталкиваясь с детьми, ну, в течение там, допустим, скольки, получается, 7 часов, мы начинали замечать, что да, ребенок начинает раскрываться, вот, что каков он, да, каков он с изнаночной стороны, так сказать, да, что у него есть такие пожелания, такие согласия или несогласия с тем или иным, и приходится вот тут уже конкретно на это обращать внимание. Но в школе, конечно, надо попытаться, вот было бы неплохо, чтобы это практически менялось. Вот что.
Батюшка, а у вас наверняка ведь план работы воскресной школы на год написан?
Нет, не написан, зря вы так думаете. Я тоже немножко к этому мистически отношусь, и каждая седмица приносит свое какое-то, ну, понимание. Есть какие-то замыслы, которые зреют, они в свое время найдут свое воплощение. Вот, ну а пока у нас есть, ну, на ближайшие 2 недели то, чем мы занимаемся, даже, наверное, на 3, вот. И мы будем этим заниматься с удовольствием.
А у вас какие темы в ближайшие 3 недели?
Ну, грядущий год, год, в который мы будем справлять 300-летие Екатеринбурга. И ввиду этого мы в школе тоже должны отразить этот момент. И мы, вот наш родной Ромаш, тоже лучше познаем в связи с этим, потому что он является определенным этапом славы нашего города, и мы посмотрим, что тут интересного, с детьми вместе экскурсии, с экскурсоводом. Вот, дай Бог, чтобы все это у нас случилось удачно. В общем, здесь ведь есть и уникальные такие строения в определенной стилистике архитектурной, да, есть памятные места, есть достопримечательности, вот. Ну и вообще здесь выросло целое поколение людей, и мы, ну, можем увидеть, как все происходило, становление всего этого. Сначала жили в землянках, где тут что было, как называлось. Это очень интересно.
Да, это очень интересно, и дети это хорошо очень воспринимают. Я вот тоже, мы когда едем с племянницей на трамвае, где-то мы проезжали Шейкмана. Мы тут же залезли, значит, в интернет, посмотрели, что Владимир Шейкман, он совсем молоденьким революционером, был убит, по-моему, белочехами. Ну, там в основном революционная история идет. Я говорю, вот этот вечный огонь, он же как людьми воспринимается, как вечный огонь в Великой Отечественной войне, а это вечный огонь тем красным, которые погибли в гражданской войне. И называется площадь коммунаров. Я говорю, обрати внимание, площадь коммунаров к Великой Отечественной войне отношения не имеет. Хотя сейчас тенденция к тому, чтобы, ну, как бы отодвинуть коммунаров и все-таки привязать больше Великую Отечественную войну к этому месту. Там 9 мая ребята, по-моему, ходят. То есть вообще любой отрезок и уголок нашего города, он настолько интересен и великолепен. А на Уралмаше, правда, он все-таки поновее район, ведь, да? Тут больше вот конструктивизма.
Да, ну вот где-то вот последние 100 лет этот район, так сказать, образовывался, устроялся.
100 лет – это уже такой срок, что много интересного.
Ну да, вот я и говорю, что здесь действительно, да, памятники архитектурные есть, и места какие-то памятные, которые любой уралмашевец там знает, а может быть, горожанин не особо знает. Но нужно начинать с малого, любовь к родному, да, потому что к родине любовь, она из малых слагается, mm-hmm. как бы, таких святынь, так сказать. И вот мы здесь вот так вот и посетим, посмотрим, что было. Да и потом, ведь Уралмаш сам по себе, завод, я имею в виду, это же такое выдающееся, так сказать, в истории нашей, такое предприятие, которое, ну, прославилось на весь мир.
Я боюсь спросить, он ведь еще работает?
Ну да, он работает.
То есть его как-то активно пытались развалить, я помню, а потом добили его или все-таки не добили?
Ну нет, не совсем добили. То есть что-то он выпускает, переквалифицируясь или на чем-то сосредотачиваясь. Ну, конечно, те, наверное, гиганты, машины, экскаваторы шагающие или еще что-то, уже, наверное, трудно говорить об их выпуске, но остальное что-то разрабатывается и выпускается.
Вот интересно было бы, наверное, в Москве мы провернем эту идею, чтобы ребенок каждый рассказал об истории улицы, на которой он живет. Я думаю, вот интересно, если кто-то живет на Бакинских комиссаров, то что он будет рассказывать? Это же, наверное, так далеко, глубоко нужно копнуть в историю. А фестивальная, я вот тоже не знаю, в честь чего названа улица.
Ну, я-то тоже, видите, не коренной ромашвец, поэтому я тоже не могу вам сказать определенно, но, может быть, тут, видите, тут вот интересно, как улицы эти появлялись, их последовательность, так сказать, появления, а она напрямую связана именно с деятельностью завода «Уралмаш», предприятия. И такие приходилось слышать истории, что прямо, так сказать, такие колонны идут, стекаются рабочих, то есть транспорта-то тоже как бы особого такого не было. Вот именно по улицам веерообразно они стекаются к площади первой пятилетки и вот идут на этот завод. Поэтому, ну, действительно, это, так сказать, впечатляло. Вот. Ну и разные, вот мы находимся, например, наш храм возле бывшей железной дороги, которая тоже применялась для снабжения Уралмаша, насколько я знаю, дровами и торфом. По ней как бы шли вот такие вагонетки. Вот. Ну, то есть это все вот действительно мы находимся. Уже прошло не так много времени, и есть еще живые свидетели, кто это видел. Кто видел, как на большущей улице Победы паслись коровы, например. Вот это удивительно, конечно. Кто вспомнит, где он встретил известие о запуске первого спутника Земли. Вот, то есть это очень интересно все. Вот. Но ну вот это все нужно познавать, как-то постигать, сохранять в памяти и строить свою историю.
Спасибо, батюшка, большое за такой рассказ, наставление. Позвольте к вам еще обращаться по поводу того, как выстраивать жизнь школы, как выстраивать уроки. Как бы то, с чего мы начали, что воскресная школа, на мой взгляд, вот я как бы смотрю на выпускников, которых уже немало вижу, на их судьбу, все-таки, мне кажется, она может сыграть очень большую роль в жизни человека.
Да, безусловно, любое знание, ведь человек иногда приходит в храм, и у него в душе вот есть какое-то малейшее какое-то там воспоминание, что бабушка ему сказала вот так делать, или какую-то молитву заучила, или какую-то книгу передала, ну, бабушка, мама, кто угодно, вот, соседка. И он это воспринимает вот именно так сокровенно. И с этим он приходит уже в храм спустя, ну, там, годы, десятилетия даже. Вот. То, конечно же, воскресная школа, в которой ты пытался жить сообразно вот истинам православия, конечно же, она в еще большей степени должна сказаться на жизни человека. Да не то, что сказаться, она должна просто продолжиться в этой жизни. Если она настоящая школа, то она там непременно продолжится.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Боже, благословение всем вам.